Елена Львова. Босс в тундре. Минус 40 и без плана Б. Глава 1. Марк. Я делаю шаг с трапа, и мир бьет меня по лицу. Ощущение, что кто-то плеснул жидким металлом прямо в дыхание и тут же захлопнул дверь изнутри. Воздух не входит. Легкие сжимаются, как смятый пакет. Я пытаюсь вдохнуть и сгибаюсь пополам, хватая ртом пустоту. Будто вселенская морозильная камера открылась и сказала: «Добро пожаловать! Ты идиот!» «Чёрт!» — выдыхаю, но звук тут же растворяется в белом паре. Мороз действует как профессиональный анестезиолог, мгновенно и без спроса. Лицо превращается в незрячую маску. Я моргаю, и ресницы слипаются в ледяные реснички. Очаровательно! Теперь я точно буду красиво смотреться на фоне местных сугробов. Я поднимаю глаза. Ночь. Не так, к которой я привык. Не московская, с отражениями фонарей, стеклами, машинами и ощущением, что город никогда не спит. Эта ночь глухая и плотная. Она не шумит, она смотрит. Скрип под ногой — это неуютный хруст с рекламы. Это звук ломающегося пенопласта. Я смотрю на табло. Минус 42 градуса по Цельсию. Я жду, пока цифры сменятся на что-нибудь адекватное, типа минус 15 ощущается как минус 42. Они не меняются. Они просто горят, как обвинительный приговор моему пуховику и всей моей гениальной идее переждать. «Это ошибка», — говорю я вслух. «Так не бывает. Если бы кто-то месяц назад сказал мне, что я буду стоять здесь, в дизайнерском пуховике с чемоданом и ощущением, что меня медленно замораживают заживо, я бы рассмеялся, заказал еще один виски и предложил отправить этого человека к хорошему психиатру. Тогда я был уверен, что моя жизнь выстроена идеально и все под контролем. А сейчас психиатр, кажется, нужен мне. Ветер бьет в лицо, как пощечина. Я торопливо натягиваю шарф повыше, пытаюсь спрятаться в воротник, но мороз уже внутри. Он настойчивый, как коллектор, и явно намерен взыскать с меня все, вплоть до последней теплой мысли. Вокруг люди идут спокойно. Кто-то несет ребенка в меховом коконе, кто-то катит чемодан. Никто не суетится, никто не орет, никто не умирает, черт возьми. А я чувствую себя лабораторной мышью, которую окунули в дикую природу. Я достаю телефон. Экран вспыхивает на секунду, показывает последнее уведомление. Марк, есть две новости. И благополучно отключается. Символично. Моя прежняя жизнь только и успела, что послать мне прощальный средний палец. Где-то под ребрами впервые за долгое время появляется неприятное чувство. Оно ползет из-под ребер холодным тяжелым комом. Я слишком далеко от всего. И стоя в этой белой беззвучной пустоте, я понимаю главное — дороги назад нет. «Роман, дружище, спасибо тебе огромное. Это не побег от проблем. Это прыжок из огня прямиком в жидкий азот. И сейчас я уверен в одном — это худшее решение в моей жизни. Ладно, Якут, твой ход. Что там у тебя следующее? Мамонты?» Внутри аэропорта чуть теплее. Я отдираю ресницы, стягиваю перчатки и машинально уже по привычке поправляю шапку. Кашемировую, брендовую, аккуратную. Ту самую, которую в Москве надевают, когда минус 10, но без ветра. Здесь она выглядит как плохая шутка. Я делаю несколько шагов и впервые за последние минуты могу выпрямиться. Легкие перестают паниковать, пальцы снова становятся моими, а не чужими ледышками. Отлично. Значит, я все-таки пока не умру на взлетной полосе. Зона выдачи багажа низкая, тесная, шумная. Людей много. Рейсы здесь, похоже, события. Все стоят плотно, без привычной московской дистанции, и почти все одеты одинаково. Гигантские меховые комбинезоны, капюшоны с пушистыми кольцами, варежки размером с подушки. Люди похожи на полярников или космонавтов, которым вот-вот скажут: «Отстыковка через 3, 2, а я в дизайнерском пуховике итальянского кроя. В Москве он выглядел как статус, а здесь — как ошибка в расчетах. Я продвигаюсь ближе к ленте, протискиваюсь между людьми, меня задевают сумкой, потом еще раз. Я раздраженно вскидываю взгляд, автоматически, по-московски, мол, вы вообще смотрите, куда идете? В ответ на меня спокойно смотрит мужчина в меховой ушанке. Лицо смуглое, обветренное, глаза узкие и внимательные. Взгляд у него не злой и не враждебный, скорее оценивающий, с легкой тенью насмешки. Как будто он видит меня насквозь и уже все понял. Я внезапно осознаю неприятную истину. Здесь я не хозяин положения. Я декоративный зверек, случайно выпущенный в дикую природу. Мужчина отворачивается, будто диагноз поставлен, и обсуждать больше нечего. Лента багажа вздрагивает, и чемоданы начинают выползать, как ленивые тюлени. Я хватаю свой с неожиданным облегчением, словно это последний предмет, который все еще принадлежит моей прежней жизни. «Марк?» Голос раздается сбоку, я оборачиваюсь. Передо мной стоит мужчина лет 60, коренастый, широкий, словно сделанный из старого дерева. Лицо все в морщинах, не от возраста, от ветра. На нем такая же доха, как у половины людей вокруг, и еще одна переброшенная через руку. «Да», — отвечаю я, — «от Романа». Он кивает. «Степан». Никаких рукопожатий, никаких лишних слов. «Машина близко?» — спрашиваю я. «Близко», — соглашается он и разворачивается. «Пойдем». Мы идем к выходу. Чем ближе стеклянные двери, тем сильнее внутри меня сжимается что-то тревожное. Я вижу за ними темноту, снег и ветер, и организм заранее начинает сопротивляться. Двери разъезжаются, холод накрывает сразу, без предупреждения, без паузы. «Стой», — спокойно говорит Степан. Он протягивает мне доху, а огромную и тяжелую, не то шубу, не то дубленку, колхозный тулуп какой-то, такую, в которой, наверное, можно пережить ядерную зиму и развод. Я смотрю на нее с ужасом. «Мне не нужно», — начинаю я. «У меня пуховик». Степан смотрит на меня внимательно. «Роман велел», — говорит он. «Надень, оттуда машины не дойдешь, москаль». В голосе нет ни насмешки, ни упрека, просто факт. Холод тем временем уже добирается до висков, и я сдаюсь. Надеваю доху поверх пуховика, а она давит на плечи, пахнет дымом, шерстью и чем-то диким, нестиранным, нецивилизованным, возможно, тайгой. И через несколько секунд происходит предательство. Мне становится тепло. Тело благодарно выдыхает. И это, черт возьми, унизительно. Мы садимся в старый ландкрузер. Огромный, потрепанный, но живой. Машина заводится с первого раза и уверенно катится вперед. Я смотрю в окно. За стеклом не город. Белая равнина под лунным светом. Сугробы высотой с машину. Темные силуэты складов, редкие огни. Все плоское, бескрайнее, будто мир закончился, и дальше просто не стали дорисовывать. Я сглатываю. Что я здесь делаю? У меня в Москве рушится компания, юристы, совет директоров, лучшие айтишники страны, люди, которые хотят объяснений, а я еду по дороге, ведущей в никуда, на планете бездна. Я снова хватаюсь за телефон. Нет сети. Ни полоски, как будто кто-то аккуратно перерезал пуповину, связывающую меня с прежней жизнью. Степан молчит. Он просто ведет машину, не задает вопросов, не поддерживает разговор. Его молчание плотное и тяжелое, как снег за окном. Оно давит сильнее любых слов. Я впервые за долгое время остаюсь наедине с собственными мыслями, и мне это совершенно не нравится. Машина сворачивает с трассы, еще минут 10 плывет вглубь полной темноты. Фонари кончаются внезапно, будто их просто надоело ставить. Дальше только снег, ветер и редкие расплывчатые силуэты домов, утонувших в сугробах по самые окна. Внедорожник останавливается. «Приехали», — говорит Степан. Я выглядываю в окно. Большой приземистый дом, не деревянный в привычном дачном смысле, он какой-то основательный, будто его не строили, а вкапывали в землю, чтобы не унесло ветром. Рядом гараж, сарай, высокий забор. Все утопает в снегу. Только узкая тропинка к калитке расчищена, как путь в неизвестность. Степан выходит, открывает багажник, ставит мой чемодан прямо на снег, потом молча кивает в сторону крыльца. А там, прислоненная к стене, стоит лопата. Не садовая лопатка, а оружие. Я перевожу взгляд на Степана. «Это, — начинаю я, — пригодится», — спокойно говорит он и протягивает мне ключи. Металл холодный даже сквозь перчатку. «Если что, Роман на связи», — добавляет Степан, хотя мы оба прекрасно понимаем, что это слабое утешение. Он садится в машину. «Подождите», — говорю я, но двигатель уже заводится. Фары разворачиваются, и на секунду свет выхватывает мое отражение в стекле. Человек в нелепой дахе, с чемоданом и выражением легкого первобытного ужаса на лице. Машина уезжает. Глубокая давящая тишина накрывает мгновенно. Я стою один посреди белой пустоты. Ветер ноет в проводах, снег скрипит под ногами так громко, будто я хожу по битому стеклу. Калитку приходится откапывать. Снег здесь живет своей жизнью и явно не ждал гостей. Подхожу к двери, вставляю ключ, поворачиваю. Ничего. «Да ладно», — бормочу я и пробую еще раз. Дверь не поддается. Я аккуратно толкаю ее плечом, потом сильнее, потом, как в дешевом боевике, размахиваюсь и вырезаюсь всем корпусом. Дверь остается на месте. А вот моя уверенность — нет.